Братья и сестры, вы знаете, что Христос очень часто обращался к людям с различными призывами. Это были предостерегающие призывы, как «вспоминайте жену Лотову», «берегитесь любостяжания». Это были и призывы, которые направляли людей на путь спасения. Допустим, «покайтесь и веруйте в Евангелие». Если не покаетесь, также погибнете. Это были и корректирующие призывы, которые исправляли жизнь людей. Ну, например, прощайте и прощены будете, блаженны нищие духом, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. И вот среди многочисленных призывов Христа, и у меня складывается впечатление, что Он их любил делать. Среди этих призывов особое место занимают призывы следования за Иисусом. Вы помните, с этим призывом Христос обратился к своим будущим апостолам, когда те занимались рыбной ловлей, вымывали сети. Он, проходя мимо, говорит: «Следуйте за Мною». И они, оставив все, за Ним последовали. Вы помните, Христос обратился к богатому человеку, который выразил искреннее желание наследовать вечную жизнь. Он сказал: «Продай все имение, раздай нищим и иди за Мною». Многие люди, не только отдельные вот личности, слышали этот Божий призыв. Христос обращался ко всем, говоря: «Придите ко Мне, все, труждающиеся, обремененные, Я успокою вас. Кто жаждет, иди ко Мне и пей». И люди по-разному отвечали на этот Божий призыв. Некоторые противились. Например, фарисеи и книжники, они яростно отвергали призыв следования за Иисусом. Некоторые просто игнорировали призыв Христа. И Господь, обращаясь к этим людям, говорил: «Горе вам, если бы в Тире и Сидоне были явлены дела, которые в вас явлены, они бы давно в пепле и прахе покаялись. А вы так и, слыша проповеди чудесные Христа, видя Его чудеса, не каялись». Третьи откликались, и таких было, к сожалению, немного. И вот даже среди тех, кто откликнулся на призыв Иисуса Христа, не все обстояло благополучно, не все было хорошо с претворением этого призыва в жизнь. Даже во времена Христа с этим возникали разные проблемы. И вот о таких проблемах в следовании за Христом нам сообщает евангелист Лука. Надеюсь, вы уже открыли 9 главу, потому что с другого текста я бы не проповедовал. Евангелие от Луки, 9 глава. В прошлый раз мы говорили о том, что нам мешает понимать Голгофу, а вот теперь, что нам мешает идти правильно за Христом. Итак, мы с вами читаем со стиха 57-го. «Случилось, что когда они, Иисусу ученики, были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за Мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“». Так мы говорили, что в следовании за Христом люди испытывают разные проблемы. И вот первая проблема, которая сразу видится нам, это проблема нереалистичных ожиданий. К Христу обращается книжник. Евангелист Матфей говорит, что вот этот человек был книжником. А книжник – это очень интеллектуальный, библейский, образованный человек. И вот он напрашивается в ученики Иисусу Христу. Подумайте, какая, кажется, честь для Христа. В его обществе, в его, как бы сегодня сказали, коллективе, рыбаки, один националист, один мытарь. Ну, люди, знаете, не очень видны. И вдруг интеллектуал просится к нему в ученики. Я думаю, ученики Христа обрадовались, вот здорово, среди нас будет хотя бы один профессор, а то все мы такие работяги. Это желание было очень хорошим и очень редким. И вот книжник понял, что Христос непревзойден. Кто-то сказал, гениальное, все гениальное просто. Так вот, Иисус умел так просто говорить и так одновременно глубоко говорить, как никто до Него. И не только Христос говорил глубоко и говорил просто, Он говорил с особой духовной силой. Его слово сопровождалось знамениями и чудесами. И книжник видел, что за Христом будущее, за Ним пойдут массы, и уже шли толпы народа. И он прекрасно смекнул, что Христос-то направляется в Иерусалим. Помните текст, который мы читали в прошлое воскресенье? Самаряне сразу узнали, что Иисус идет на поклонение в Иерусалим. И книжник понял, что раз Христос идет в Иерусалим, там что-то будет такое интересно захватывающее. Скорее всего, Христа в Иерусалиме провозгласят царем. И, конечно, очень важно, чтобы я мог уже нагреть себе место около Иисуса Христа. Вот я с ним в Иерусалим войду. И уж там, когда Христа провозгласят царем, ну точно мне пост директора по образованию евангельскому будет предложен. Дорогие друзья, этот человек думал, что как с Милом рай в шалаше, так с Христом везде будет прекрасно. И действительно, кажется, многие факты подтверждают эту точку зрения кандидата в ученики Господа Иисуса Христа. Пришел Иисус в дом Петра, где была больная теща, и вот этот дом страданий превратился в дом радости. Прокаженный обратился к Иисусу с просьбой, если хочешь, можешь меня очистить. Эта встреча с Иисусом не осталась для него без последствий, он ушел здоровым. Вы помните, на берегу озера Христос учит людей, и толпа народа его слушают. Везде, где появляется Христос, везде все становилось прекрасно. Мы говорили о бесноватом гадаринце, который был исцелен от засилия демонов. Мы говорили о вдове, которая обрела сына, Христос его воскресил. Однако, вот что не учитывал этот восторженный мечтатель, что действительно там, где Христос, все хорошо. Но это лишь только, ну как бы внешняя часть, это лишь только фасад. А вот что за этим скрывалось? Иисус знал, что этот книжник не представлял себе реальной цены следования за ним. И вот Христос на собственном примере показывает этому человеку и нам с вами цену ученичества. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Посмотрите, Христос указал, что даже звери, птицы имеют место покоя. Там, где они могут отдохнуть или спрятаться от опасностей. У Христа дело обстояло по-иному. Сыну человеческому негде преклонить голову. Что это значит, братья и сестры? Значит ли это, что Христос вообще не спал, вообще не отдыхал? Конечно, нет. У Христа был любимый дом, где его всегда с радостью принимали. Помните, в каком это местечке было? Конечно, в Вифании. Вы знаете, что он даже спал на корме лодки однажды. Однако, вы согласитесь, что у вас может быть постель, может быть мягкая, хорошая подушка, но вы не отдыхаете. Вот так было у Христа. Он не мог отдохнуть от народа и от его бед и проблем. Он не мог отдохнуть от дел, которые ему поручал Отец. Он не мог отдохнуть от искушений врагов, от искушений дьявола. Он не мог отдохнуть от своих учеников. Он не мог отдохнуть от молитвы. И вы знаете, было всего одно место, где Христос преклонил голову. Где? на кресте. Если Христос платил такую цену за свой путь, не меньшая плата взымется с его учеников. Вот этого книжник не видел и не понимал. Если ты хочешь идти за Христом, дорогой брат и сестра, никогда не рассчитывай на спокойную и комфортную жизнь. Христианин вообще странный человек. Он и в покое, и в беспокойстве одновременно. У него глубокий внутренний покой относительно его вечной участи. Он знает, что он спасен, как брат Павел говорил. Христос его держит в своих руках. Но он находится в очень сильных внешних волнениях. Вы знаете, и христиан волнуют внешние проблемы, житейские проблемы. Ну, рост цен, здоровье, учеба, поведение детей, квартирный вопрос. От этого никуда не уйдешь. Но однако вот ко всем этим житейским проблемам, только это бывает у христиан, добавляется еще множество других проблем, которые он до встречи с Христом никогда не знал. Христианина, как Иисуса Христа, будет печалить погибшее состояние людей вокруг. Вы помните, как Христос плакал о Иерусалиме? Когда вы читаете письма апостолов, и особенно святого апостола Павла, вы не раз встретитесь с его упоминанием о том, как он скорбит о своих собратьях, евреях по плоти. И более того, Филиппийцам 3:18 сказано: «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Смотрите, Павел плакал не только о погибающих иудеях, он плакал о тех христианах, которые отступали от Господа. Тот, кто последует за Христом, он будет иметь очень чувствительное сердце к греху, как и Иисус. Помните, Христос однажды воскликнул: «Род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Это всего лишь один раз Христос высказал. Но Он высказал то, что Он чувствовал постоянно всю свою жизнь, все 33 года на этом свете. Христианин тоже должен быть чувствителен греху, которого так много в этом мире. Помните, о Лоте сказано, что он каждый день, видя и слыша дела нечестивые, сокрушался в сердце своем, он страдал каждый день. Вот это плата вам за ученичество. Тот, кто пойдет за Христом, будет испытывать нападки сатаны. Вот что сказал Павел: «Мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». И также: «Посему я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Тот, кто пойдет за Христом, будет испытывать постоянно борьбу с своей греховной природой. Как сказано в первом послании Коринфянам 9:26, это тоже Павел говорит о себе: «И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». И кто захочет идти за Христом, кто идет за Ним, будет гоним миром. Христос был гоним. Он пришел в свой родной город Назарет. Он им сказал прекрасную проповедь. Но лишь только Он сравнил их с язычниками и сказал, что и язычникам принадлежит благодать, как тут же на него восстали, на своего соотечественника, который много добра сделал и для них, и хотели его убить. И более того, тот, кто идет за Христом, он может быть даже огорчен верующими. Это тоже часть пути. Это Павел пережил, это Христос пережил. «От великой скорби стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но части, чтобы не сказать много, и всех вас». Вот какая обратная сторона следования за Христом. Какие у вас ожидания от христианского пути? Ждете ли вы земной славы, популярности, материального изобилия, безоблачного неба? Послушайте, Христос этого не обещал вам. Он разбивает все эти иллюзии. Это сделать лучше Ему, чем потом, когда жизнь разобьет все ваши неверные ожидания. Можно сказать, дорогие братья и сестры, что христианство – это суровая профессия. Поэтому советовал бы вам читать книги о христианских мучениках, чтобы вы представляли, каким путем шли до вас люди, и чтобы вы никогда о себе не подумали, что вот я слишком много терплю. Когда вы посмотрите, что претерпели другие люди до вас, вы скажете, я еще и не начал терпеть. Если Бог других людей провел через огни и воды, почему Он меня через них не поведет? Мы должны быть готовы ко всему. Вторая проблема в ученичестве – это изменение приоритетов. Вот эта проблема в следовании за Христом обозначена в 59 и далее стихах. «А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Этот человек был учеником Иисуса Христа. Во-первых, то, что это ученик Христа, свидетельствует Матфей. И во-вторых, само повеление «иди и благовествуй Царствие Божие» предполагает, что этот человек не был новичком. Он знал, что значит трудиться в благовестии. Но вот Христос обратил внимание на его сердце, ведь Господь сердцеведец. И он увидел, что в сердце этого человека созрел некий план. И опережая его, он ему говорит «следуй за мною». И вот тут этот человек оказался в противоречии. Он хотел на какое-то время оставить Иисуса Христа. И вдруг слышит опережающий, предупреждающий призыв «следуй за мною». И вот тогда он должен был раскрыть свой план. И он сказал «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Вы видите, дорогие друзья, это проблема изменения приоритетов. Что было сначала, вот после призвания, на первом месте у этого человека? Какую цель он сначала преследовал? Сначала он преследовал цель благовестия. Он был ученик Иисуса Христа, личное отношение с Христом – первое место, потом труд для Христа на втором месте, все остальное на третьем. И посмотрите, как он теперь меняет эти приоритеты. Он говорит, Господи, позволь мне прежде чем я буду продолжать общаться с Тобою, прежде чем я буду продолжать трудиться для Тебя, позволь мне прежде похоронить отца моего. Значит ли это, что его отец действительно умер? Ни в коем случае. В этом случае Господь никогда бы ему не сказал, нет, не иди на похороны, не прощайся с отцом, вот занимайся благовестием. Нет. Конечно, Господь бы не только его отпустил, Господь бы вместе с ним пошел туда. Потому что наш Господь весьма сострадателен, и Он любит разделять горе других людей. Дело было в другом. Видимо, отец этого ученика был либо уже в преклонных летах, либо он был болен. И вот тогда этот ученик и подумал, а не стоит ли мне оставить все эти дела на какое-то время, дождаться, пока вот мой отец или выздоровеет, или, может быть, его Господь возьмет, а потом я уже займусь всем остальным. Этот ученик не знал, что Христу немного осталось времени на этом свете. Он не знал, что вот это время очень-очень ответственное, когда Господь самое важное должен сказать и ему в том числе. Проблема этого человека – изменение приоритетов, а за этим скрывается остывание ревности. Дорогие братья Дорогие сестры, вы знаете, к сожалению, в христианстве это довольно частая проблема, когда сердце человека, которое вначале пылает ревностью к Богу, потом начинает постепенно подостывать. И вот когда сердце остывает, тогда и мы хотим поменять приоритеты. Не быть столь фанатичными, столь преданными. Дорогие друзья, вы помните, Димас сменил свои приоритеты. Когда-то он трудился с апостолом Павлом, а потом, может быть, тоже что-то заскучал, нужно к домашним пойти наведаться, и все. И Павел пишет: «Димас оставил меня». Посмотрите, как Христос поправляет своего ученика. «Ты иди, благовествуй Царствие Божие». Самое лучшее, чем вы можете себя разогреть, это снова отдаться на служение. Как аппетит приходит во время еды, так и огонь появится во время вашего служения. Христос знал эту тайну, как себя возгреть, как возгреть ученика, и Он ему сказал: «Иди и благовествуй Царствие Божие». Когда ты пойдешь и будешь трудиться, ты увидишь, насколько велика нужда людей. Ты увидишь, как я тебя благословлю в этом деле, и это разогреет твое сердце. Если ты идешь за Христом, не меняй своих приоритетов. Твой приоритет – это личное отношение с Христом. Не позволь какой-то суете вытеснить эти твои взаимоотношения. Не сокращай свою молитву. Я понимаю, что иногда может быть какие-то у нас срывы, то мы проспали, то надо срочно куда-то. И наша молитва, она так, знаете, вот через пень колоду. Но плохо, когда это становится системой. Помни, что сказал Христос: всегда должно молиться и не унывать. Не теряй этого приоритета. Не теряй приоритета пребывать в Божьем Слове, питать им свою душу. Христос сам сказал иудеям: старайтесь не о пище тленной, но о пище, которая пребывает в жизнь вечную. Не оставляйте приоритета добродетельную жизнь. Помните, Христос сказал: так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Вот Люба, она, по-моему, с Ставропольского края, да? Ну и вот. Она, наверное, знает эту историю, которую я буквально вчера услышал. Это было еще в советское время, когда один брат, которому было 18 лет, он из Совета Церквей, и вот он вез литературу, которую там подпольно печатали. И была плохая погода, видимость плохая. И вот так случилось, что вот на перерез выскочил один человек, и он, хотя и затормозил, но было уже поздно. Этого человека не стало. Конечно, приехала милиция, понятное дело, нашли литературу, и уж ему постарались на всю катушку, 9 лет дали. 18 лет плюс 9 лет. Можете себе представить лучшие годы, юные годы в тюрьме. И вот там зэки увидели его благочестивый характер, и это как-то повысило его рейтинг. И вот когда все садились кушать за длинным столом, где-то 10 человек, существовал такой порядок, что в начале стола сидят авторитеты. И потом уже по определенному ранжиру все остальные, а на самом последнем вместе сидели так называемые быки, которые работали, были в презрении. И вот этот наш брат, по-моему, то ли Алексей его звать, то ли еще как, он обладал неким авторитетом среди зэков, и он не был причислен к этим быкам, а где-то вот в середине между авторитетами и этими быками. Ну и вот какой там был порядок в приеме пищи. Когда вот давали бадью с похлебкой, то сначала авторитеты накладывают себе, и понятно, что они себя не обижали. Потом ее передвигали к тем, кто менее значим, но все-таки значим, они себе накладывали. И потом, что останется вот этим быкам? На что там могло остаться? Вы сами понимаете. Вот, там что-то на дне, и вот они скребут, вылизывают хлебом вот эти жалкие остатки. И вот 2 месяца этот брат боролся в себе. Он видел, что это несправедливо. Ну как? как он должен поступить. Он понял, что его приоритет – это подражать Христу. Он не может эту систему перестроить. Но как правильно поступить? И он молился. И как я говорил, что наш приоритет – это личное отношение с Христом. Это как мы поем «Пример мой вечный ты». И вот что произошло через 2 месяца. Итак, авторитеты накладывают себе эту похлебку, передвигают, как это назвать, посуду, да, к следующим. Дошла очередь до него, и он передвинул этим быкам. И сам ничего не взял. Это повторилось и в обед. Это повторилось на ужин, это повторилось на следующий день. Правда, брат говорил, Бог меня укрепил. К какому-то человеку пришла посылка, и он, говорит, меня отрезал такой очень приличный кусок сала. Это его поддержало. И вот, кажется, на 5-й день... Там самый главный авторитет, знаете, кулаком стукнул по столу и говорит, все, ты меня достал. Всем будет поровну. Вот так это случилось с этим человеком. Но это еще не все, дорогие друзья. Потом этот авторитет стал членом церкви, он покаялся. Вот этого он никогда не мог забыть. Как ученик Иисуса Христа вел себя вот в этой нечеловеческой среде. Свято, праведно. Вы знаете, легко остыть. Трудно поддерживать огонь. Но поддерживать нужно. Не изменяйте ваших приоритетов. Третья проблема. Человекозависимость. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Этот человек тоже был ученик Иисуса Христа. Ибо он называет Иисуса Господом. Он заявляет о своем желании идти за Христом. И поскольку Христос его сравнивает с человеком, который возложил свою руку на плуг, это означает, что он уже был привлечен к служению. Но потом он чувствовал себя как-то неуютно, потому что домашние не одобряли его поступка. То, что он стал учеником Христа, исчез из дома, бродит где-то по Палестине, проповедует Евангелие. Зачем это нужно? И вот Христос ему сказал, что ты озираешься назад. То есть ты мечтаешь о возврате к старой, удобной, одомашенной жизни. Он хотел бы пойти к домашним и посоветоваться. Ну, вы меня благословите на служение с Господом или нет? Благословите, я рад. Нет, ну, я подожду, когда вы созреете. Дорогие друзья, вы знаете, что Христос сказал этому ученику, он не годится для Царствия Божия. Неблагонадежный буквально означает непригоден. Негоден для Царствия Божия. И Христос не сказал, что он негоден для служения. Это само собой. Христос большее сказал. Ты непригоден для Царствия Божия. Знаете, мнение людей значит для нас очень и очень, очень много. Я как-то прочитал, как один из артистов сказал, что в волнах человеческой любви ему становится легче. И когда вот их лишают сцены, такие люди обычно спиваются, потому что нет вот этой эмоциональной подпитки, которую они испытывают, стоя перед людьми. Человеку всегда плохо, когда он попадает в зону критики, в атмосферу презрения, отверженности со стороны близких и родных. И он желает избежать этой боли, и поэтому хочет снова вернуться. Дорогие друзья, Действительно, Христос серьезно предупредил, всякий, кто оглядывается назад на свое прошлое, тот неблагонадежен для Царствия Божия. Знаете, некоторые оглядываются на свои прошлые удовольствия. Об этом говорит 2 Петра 2:20, что есть люди, которые, познав Господа, опять запутываются в страстях, побеждаются ими. И лучше бы им вообще не познать пути правды, чем познав возвратиться назад от преданной святой заповеди. Не смотри на те удовольствия, которые ты когда-то получал в мире. Эти удовольствия могут быть такой сетью, которая тебя затянут очень и очень глубоко. Некоторые оглядываются на своих домашних, как это сделал вот этот ученик, или как это сделала жена Лота. Помните, у нее там дети, вернее, зятья остались. И вот она посмотрела на этот Содом, ей так было жалко имущество и вот этих зятьев. Некоторые оглядываются на своих прежних друзей. Некоторые оглядываются на то, как они хорошо жили, когда не знали Господа. В Галатах 6:12 сказано: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот эти христиане, они знали, как хорошо быть в почете, поэтому они исполняли все Моисеевы заповеди и на самом деле жили в противоречии с Евангелием. Они исполняли эти заповеди не потому, что хотели исполнять, а чтобы сохранить им безоблачное комфортное существование. Дорогие друзья, и все это человек делает из-за того, чтобы вот это мнение людей было для него каким-то значимым, чтобы избежать вот всех этих напряженностей. Да, мы не должны отвергать людей, мы должны любить людей, мы должны дорожить каждым человеком, но мы не имеем права позволить людям определить направление нашей жизни. Не они наши советчики, но Господь Иисус Христос. Вы помните этот потрясающий пример в Библии, когда Бог сказал Аврааму: «Иди и принеси твоего сына в жертву». Что думаете, просто было ему это сделать? Да легче себя было убить, чем занести руку над сыном. Авраам не знал, что Бог его испытывал. Если бы Авраам был человекозависимым, а любой отец привязан к своим детям, тем более к такому сыну, сыну долгожданному, красивому, благочестивому, очень способному, как сердце не привяжется, и более того, единственному сыну. И Авраам показал, что не сын определяет направление его жизни, но Бог. И теперь заключение, братья и сестры. Обратите внимание, когда вот люди выразили, вот тот человек выразил нереалистичное ожидание, что «я пойду за тобою, у меня будет все хорошо». Христос сказал ему: «Взвесь свое решение», но не прогнал его. И не сказал, иди прочь, ты еще не дорос, чтобы быть моим учеником. Нет. Христос ясно заявил, что приходящих к нему он не изгоняет вон. Даже такого человека, еще поверхностного, еще мечтателя он не изгоняет вон. Он просто ему говорит: взвесь и прими серьезное, осознанное решение идти за мною. Когда эти два ученика решили на время перестать быть его учениками, Иисус их поправил, он их не прогнал. Почему? Господь дорожит человеком, он дорожит тобой, он дорожит мною. Он очень много вложил в этих учеников. Он любил их, и он знал, что на небо нет другого пути, кроме узкого пути. Он знает, что каждый из нас может устать. Он знает, что мы можем потерять мужество, что мы можем обольститься. И он нас никогда не прибивает: «Ах, ты обольстился, ах, ты мужество потерял, все, теперь я не имею с тобой дела, мне нужны только герои». Нет, он нам говорит: «Следуй за мною, Иисус призвал учеников идти по Его следам, идти за Ним. А какие были следы Христа? Знаете, что мы уже перечисляли, Иисус был искушаем сатаной. Иисус был не семейным, кстати, человеком. И ученики, кроме Петра, были холостыми. И он говорит, ну вот пока это пусть будет это. Я хочу сказать, что некоторым действительно приходится в силу разных обстоятельств, приходится жить одним. Но нет возможности вступить в семейные отношения. Иногда думает, ну все, я никчемный, я такой, я... Не думай так. Просто ты идешь по следам Христа, и не более того. Христос был скитальцем. Он работал до изнеможения. Он был гоним, не понят. Он был и признан, и любим. Он был ненавидим. Он был прощающим, скорбящим. И вот мы, когда попадаем в какие-то обстоятельства, мы не просто в обстоятельства попадаем, мы попадаем след в след нашему Господу Иисусу Христу. И тогда мы Его начинаем понимать. Награда за следование весьма велика. Вот в книге Откровения сказана интересная вещь о 140 тысячах, которые поют как бы новую песнь пред престолом, четырьмя животными, старцами. Никто не мог научиться этой песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это уже первая награда. Вот те, кто идут за Христом, они какую-то особую песнь будут петь. Вы знаете, не всем удается за Христом идти. Вот тот разбойник, который покаялся на Голгофе за несколько часов до смерти, ну, как головня из огня. Будет очень много таких на небе, дорогие друзья. Но те, кто идет за Христом, те будут петь особую песнь, которую не способны будут петь остальные спасенные. И далее, вот я хочу сказать, вот как мы здесь любим солистов слушать, да? Вот так и эти люди, 144 тысячи, это будут особые солисты на небесах. И ты таким можешь быть, если будешь идти за Христом верно. Потом, это те, их характеристика дана, которые не осквернились женами или женщинами, то есть они не впадали в блуд, ибо они девственники, то есть они верные одной жене. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Видите, тут очень важное слово. Куда бы он ни пошел. А мы уже перечислили с вами, куда Христос ходил. В каких он оказывался ситуациях. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Они занимают выдающееся положение в небе. Дорогие друзья, для нас это очень важно знать, что следование за Христом не останется без чудесных последствий. И сегодня Господь тебя зовет, ты слышишь? Тебя зовет. Может быть, ты раздумываешь, идти мне или не идти за Христом. Но тебя сегодня Бог приглашает. Стань моим последователем. Иди путем, который тебя ведет в небо. Все равно скоро жизнь твоя завершится. Все равно, если ты не пойдешь за Христом, ты за кем-то следуешь. И, собственно, в этом мире есть всего два вождя. Это ни Дюганов, ни Путин, ни Кофи Аннан или еще кто-то. Есть два вождя – Христос и Сатана. Если ты не идешь за Христом, тогда ты следуешь просто за Сатаной. Зачем это? Христос тебя призывает, иди за Мною. Он говорит, иди. Поэтому мы приглашаем людей выйти на покаяние. Это уже открытые шаги к тому, чтобы вам идти за Христом. Вы не спрячетесь уже, если вы пойдете за Христом. Идите за Ним. Принесите Ему ваше сердце. Попросите у Него силы быть Ему верным. Будьте христианами, будьте людьми, за которыми будущее. И уйдите с дороги, которая ведет в бесперспективную, страшную, адскую вечность. Сегодня это сделайте. Аминь. Господь, помоги каждому из нас идти за Тобою. Идти за Тобою и оставаться Тебе преданными. Господь, помоги, чтобы никогда мы не оставили Твои следы. Благослови нас, Господь, прославить Тебя нашей жизнью. Благослови каждого из нас войти в вечность, чтобы обрести награду, чтобы петь эту чудесную песню, которую Ты научишь петь верных Тебе. Хвала Тебе, наш великий Бог. Аминь.